Необычное богослужение. Красота вещей не влечет меня отныне, Спаситель мой несравненный. Свет красоты лица Твоего возносит дух мой в прекрасную безмерность троичности Божества, где Он сам преображается в невообразимую красоту, в подобие и образ Твой, Господи. О превеличайшее чудо из чудес! Красота тварная поклоняется несозданной красоте и становится единой с ней, изначальной причиной всякой красоты. Там лишь молчать буду я, и молчание мое станет самой лучшей хвалой Тебе, молящимся молчанием и соединением с солнцеобразным сиянием славы Твоей, бессмертной красотой божественного бытия, сущим сердцем всего, что есть и что будет. Отсверкали яркими вспышками и отгрохотали гулкими громами ночные грозы. С утра уже парило. Кузнечики трещали неугомонно. Солнце нещадно обжигало лицо. Струйки пота стекали по телу, пропитывая плотный зеленый подрясник, который шила мне матушка Ольга из военной ткани. С тяжелым рюкзаком я поднимался в верхнюю келью Рождества Пресвятой Богородицы. Эта постройка стала сокровенной радостью моей души. Ради строящейся церквушки я с готовностью терпел все лишения. Бревенчатое сооружение встретило меня покоем и притаившейся тишиной. Синева, словно изливающаяся из бездонного купола неба, обняла чистотой мою душу. Осенью, к сожалению, не удалось закончить крышу, так как кровля лежала в тайнике на водопаде. Переночевав в палатке, я со всевозможной быстротой перенес рулоны желтого пластика в верхнюю келью. По пути удалось собрать много белых грибов, поэтому грибной суп вместе с горячей лепешкой, испеченной на костре и пахнущей дымом, показался необыкновенно вкусным. Остатки ужина я сохранил на следующий день, надеясь, что моя похлебка не испортится за ночь, подступившей вместе с горным холодком. Голубоватый край молодого месяца выглянул из-за темной пихты. Ущелье подо мной утонуло в ночи, словно там пролилась тушь. Зато верхи гор с полосками снежников мерцали в туманной дымке лунного света, подобно тонкому абрису на палевой бумаге. По привычке хотелось тянуть четки, но молитва, найдя свой собственный настрой, сама тихо заструилась в сердце. Она покинула тело, вобрала в себя недостроенную церковь, лобастые скалы вокруг, дальний хребет со остроконечным чадымом и мерцающим пламенем заполнило все безбрежное пространство горных далей. Пришло сладкое ощущение, исполненное разумение, что только имя Иисусова жило и помогало жить всей этой прекрасной и удивительной жизни. Сильный холод, потекший с крутого склона за спиной, заставил меня уйти в палатку. Вместе с биением сердца Иисусова молитва неуловимо перетекла в сон, незаметно присутствуя на самом краешке сознания. На следующий день я взялся за крышу, раскатывая на стропилах рулоны тонкого пластика. Желтый цвет кровли смущал меня своим ярким видом, но даже грязь, которой я пробовал замазать пластик, не ложилась на его поверхность. С полудня началась жара. Как обычно, я трудился до 3 часов без еды и воды, изредка отдыхая в тени пихты. Зной совершенно истомил тело, и уже стало невмоготу от голода и жажды, когда я снял крышку с котелка. Оттуда веяло чем-то напоминающим трупный запах. «Пропал мой грибной суп», — сокрушался я. «Но не выкидывать же его, чтобы снова бродить по лесу и искать грибы». Вспомнилось, что древние отшельники крестили испорченную пищу и ели без всякого для них вреда. Я решил поступить так же. С отвращением и, стараясь не дышать, я съел все грибы. Но, видимо, мера древних отцов оказалась не по мне. Жуткий холод сковал все тело. Боже, опять история с грибами и опять отравление. Помоги мне, Пресвятая Богородица. До вечера я маялся у родника, извергая свой суп и снова погружая голову в холодную воду. К ночи стало полегче, но с тех пор вид грибов никогда не казался мне привлекательным. Через несколько дней удалось прийти в себя и закончить работы по кровле. С нею церковь приобрела законченный вид. А когда я вставил три окошка, два в алтаре и одно на боковой южной стене, и низенькую дверь в 1,5 метра высотой, то с трепетной радостью перебрался внутрь. Сосновый дух там стоял такой, словно в помещении с низеньким потолком, только что покодили ладаном. В окна бесконечным прибоем бился синий воздушный океан горных просторов. Полюбовавшись своим уютным храмом, я занялся устройством очага. Мне всегда в горах нравился живой огонь, который излечивал всякую простуду своим жаром. Поэтому первым делом мне показалось не лишним соорудить камин. Его я сложил из камней, а каминный дымоход попробовал устроить из толстой полиэтиленовой пленки. Дрова ярко вспыхнули, и я уселся любоваться сооруженным очагом. Но дым повалил обратно и повис густой пеленой примерно в 1,5 метра от пола. На четвереньках можно было ползать по келье и даже дышать, но подняться во весь рост оказалось невозможным. Пришлось разобрать камин и принести из нижней кельи прогоревшую старую печь. Обложив ее со всех сторон камнями, я порадовался хорошей тяге и возможности жить высоко в скалах даже зимой. Престол и жертвенник получились быстро, поскольку рука уже обрела твердость и сноровку в изготовлении досок. Под стеной церквушки, прямо на краю обрыва, я приладил небольшую скамью для молитвы и на ней проводил вечернее время. К празднику святых апостолов Петра и Павла удалось все закончить, принести книги, законопатить окна и двери, устроить лежак. Сделав просфоры и приготовив все необходимое для праздничной литургии, я прочитал священническое правило и с волнением стал дожидаться 2 часов ночи, чтобы начать литургию. Во всех окошках искрились мохнатые звезды, создавая такое впечатление, будто церковь беззвучно летела по ночному небу. Дух захватывало от необычности такого богослужения среди бескрайнего небесного простора в чутком молчании ночи. Когда я зажег свечи и расставил церковные сосуды, вид скромного престола и маленького жертвенника, озаряемых трепещущим мерцанием свечей, праздничные блики на сосудах, тихий звон кадила, мягкие волны ладанного благоухания по храму и литургические молитвы, которые я читал вслух после негромкого пения чина последования, вызвали в душе сильное умиление. Из сердца сами собой вырвались слова: «Господи, самое лучшее в мире зрелище и самое прекрасное действие — святая Твоя литургия». В каждое слово молитвы мне хотелось вложить всю душу и сердце. Время остановилось. Вернее, оно перестало существовать. Теперь уже литургия все вобрала в себя и преобразила, став божественной, осязаемой любовью, которую как будто можно было потрогать руками. Все вокруг вибрировало и было напоено ею. В этой любви присутствовал сам Христос, и Он был этой неизреченной благодатной силой. Внутри возникло сознание, не пришедшее из размышления, а сразу ставшее частью меня самого. Если раньше я наивно полагал, что Христос — это какое-то невероятно удивительное существо, бесконечно мудрое и любящее, но находящееся за пределами как моей жизни, так и жизни всех людей, то ныне эти представления совершенно исчезли и оставили меня в том, кто неизмеримо превышал все мои домыслы и догадки. Не осталось никаких умственных представлений, и все идеи полностью покинули успокоившийся ум. В нем на какой-то миг возникло непередаваемое никаким словом молчание, утвердив его в незыблемом и благодатном покое. Этот покой был свободен от всяких мыслей и, тем не менее, преисполнен чистоты и ясности постижения. Необычное ощущение оказалось для меня вновь и вызвало некоторую растерянность, хотя что-то подобное, только в меньшей степени, возникало иногда в молитве в далекой юности. Слезы текли по щекам, заливая серое льняное облачение. Не замечая слез, я стоял на коленях у престола, не дерзая нарушить эти мгновения пребывания со Христом. Закончив литургию, разоблачившись и прочитав молитвы после причащения, я осторожно вышел из келии, боясь расплескать в душе это удивительное благодатное состояние, и присел на скамью. Заря лишь слегка дымилась и розовела на востоке. «Господи, поистине Ты посреди нас!» — прошептал я. Природа еще спала, погруженная в молчание. Иное молчание, несопоставимое с молчанием природы, вновь стало усиливаться в душе, поглощая ее целиком, но не лишая ее своего произволения. Я мог бы прервать это состояние, если бы захотел, однако предпочел остаться в нем, чтобы понять, что это такое. Чем более ум восходил в это светлое молчание, тем безграничнее становилось его видение. Пришла вновь благодатная тишина, без всяких помыслов, слезы опять невольно заструились из глаз. Горы, озаренные первыми лучами солнца, словно расплылись. Чистое пространство света внутри, где отсутствовали всякие брани, где Иисусова молитва стала тонкой и умиротворенной, перешло в непрерывное, благоговейное видение. Ум целиком преисполнился видением молящегося света, лишившись всякого движения, забыв все земное и став непоколебимым, подобно горной вершине в чистоте неба. Со всех сторон непередаваемые волны света объяли мой дух, который не видел ничего, кроме этого пресветлого сияния. Непостижимое видение углублялось, изменяя дух и даже тело. Постепенно где-то в сознании возникло смутное ощущение, что все суставы затекли от долгого сидения на скамье, словно не спадая, как птица без крыльев из небесного духовного простора, я увидел себя сидящим напротив глубокого обрыва. Ярко, отчетливо синели горы. Жаркое солнце било прямо в глаза. Поэтому, встав, я ушел в келью и прилег на деревянный топчан. Он будто слегка покачивался и уносил меня в несказанную благодатную тишину, незримо обновляющую сердце и душу. Эта тишина или тихость присутствия Христова переполняла грудь безграничной любовью ко всему живому и существующему, не разделяя и не отделяя никого. Весь день я провел в молитве и вечером снова вышел к заветной скамье. Многие вопросы волновали меня. Как понимать эти состояния? Куда они ведут? И что следует делать, если они повторятся? Взяв книгу гимнов преподобного Симеона Нового Богослова, я начал ее просматривать. Мое внимание привлекли следующие стихи. «Как не отрекутся от всякой чести и славы те, которые, став выше всякой славы и земной чести, и, возлюбив владыку, нашли того, кто пребывает вне земли и всего видимого, того, кто сотворил все видимое и невидимое, и получили бессмертную славу, имея в нем без недостатка всякое благо». И еще меня поразила строка. «Итак, если от здешних вещей ты познаешь меня таковым и таким образом, то и там также будешь иметь меня, и я неизреченным образом сделаюсь для тебя всем». Утешенный чтением вдохновенных строк и оставив свои недоумения на волю Божию, надеясь, что они разрешатся при встрече с любимым батюшкой, я продолжал служить литургии и старался пребывать в молитве, с трепетом ожидая повторения случившегося. Но в течение всего месяца, пока я жил в Верхней Келии, несмотря на то, что я готовился к каждой литургии очень тщательно и благоговейно, ум больше не входил в неведомое состояние осязаемой божественной любви. Стало ясно, что Господь ниспосылает свои небесные дары по своему исключительному произволению, а не в зависимости от моего ожидания божественных посещений. И все же многое изменилось. С этой поры в душе появилась уверенность в существовании иных степеней духовного восхождения, о которых я ничего не знал и которых не понимал, имея лишь некоторое соответствие с юношеским опытом встречи со Христом. Лето уже клонилось к августу. Дожди перепадали реже, и неделями над Келией стояло безоблачное небо. Только на отдаленных вершинах главного Кавказского хребта клубились кучевые облака, бросая на снежные склоны синие тени. В один из таких дней я читал в своей высокогорной избушке увлекшую меня книгу «Жизнеописание афонских подвижников благочестия XIX века», которую передали из Лавры. Меня она привлекла тем, что безыскусно и правдиво, без утаивания, повествовала о духовной жизни и подвигах многочисленных монахов, аскетов Святой Горы, со всеми их ошибками и неудачами. Я любил читать жития мучеников и святых православной церкви, но меня удручала однообразная подгонка их житий под некий заданный трафарет, лишавший читателя непосредственного жизненного опыта этих выдающихся светильников церкви. После этой книги, еще не вполне осознанно, сердце мое повернулось к Афону, и он перестал казаться несбыточной мечтой, как прежде. Мне захотелось самому отыскать и увидеть все те святые места, где подвязались такие достойные и мужественные люди, неустанно стремящиеся к спасению. Отдаленное громыхание вертолета заставило меня оторваться от увлекательного чтения. Я поспешил выглянуть в окно. Единственный оставшийся в Абхазии вертолет пролетал совсем рядом над единственным для меня скрытым местом в бесконечных безлюдных горах. «Боже мой!» — простонал я. Как их угораздило именно здесь лететь? Наверняка летят на охоту, и, должно быть, пилоты заметили мою келью. Когда грохот вертолета немного отдалился, я выскочил наружу и попытался в бинокль определить направление его полета. Похоже, высокопоставленные охотники направились к Альпику, охотятся на архаров. Машина стала едва заметной точкой и слилась с окружающим зеленым фоном. Значит, на днях полетят обратно. На душе захолонуло. И верно, через 3 дня вертолет вновь пролетел рядом с церковью, так как высота, на которой она стояла, 1600 метров, точно соответствовала высоте полета любителей пострелять в горах. Я уже не рассматривал пронесшуюся над скалами машину, понимая, что обнаружен, и обреченно сидел в келье, молясь о том, чтобы это дело не получило огласки. Тем не менее, с неохотой и сожалением вскоре я покинул свое убежище и начал спуск на решевей. Нужно было проверить, как устроились в скиту послушники и заодно помочь им с огородом. Картофель и кукуруза быстро зарастали сорняками. В скиту за чаем мы обсудили наши дела. Я, в свою очередь, выслушал историю появления странника в скиту. «Батюшка, мы своим глазам не поверили», — возбужденно рассказывал послушник, ставя передо мной тарелку с кукурузной кашей. «Смотрим, Анатолий спускается с цибихши. Я у него спрашиваю: «Анатолий, почему ты с этой горы спускаешься? Ведь Грибза в другой стороне». А он мне: «Аркадий, я все время шел прямо, но почему-то постоянно вверх, а когда поднялся на гору, увидел ваш домик, понял, это скит, и пошел к нему». «Так тропа же совсем в другой стороне. Где ты мог пройти, если там непролазные заросли?» — говорю ему. А он знает, твердит одно: «Не знаю. Мне казалось, я все время держался тропы и никуда не сворачивал». Послушник, рассказывая эту историю, недоуменно разводил руками. Евгений, до этого времени слушавший молча, не выдержал. «Правда, это что-то запредельное, отче. По пути с Грибзы покорить такую вершину. Ведь на нем не было даже ни капельки пота, когда он появился из лесу. Странно. Какой-то удивительный человек». «Одно слово — странник», — заметил Аркадий, задумчиво глядя в окно. «Теперь на Афон собрался. Даже по-хорошему завидую». «Куда ему на Афон? Это не Израиль. Туда бесплатно не полетишь», — категорично заявил Евгений. «Если Бог ему поможет, он и на Афоне побывает», — заступился за странника москвич. «Это верно», — поддержал я его довод. «Таким простецам везде дороги открыты, если они с молитвой паломничают. Кто большую веру имеет, тому Бог быстро помогает». Все задумались. По-видимому, со странником мы расстались надолго, но так и осталось загадкой, где прошел этот неунывающий простец. К чаю подошел иеромонах Ксенофонт, спустившийся с Ореховой поляны. Сутулясь, он зашел в низкую кухню. «А я чувствовал, что вы придете, отче. Благословите», — приветствовал он меня. «Для вас новость. Хозяева приглашают на хутор Серебряный, хотят показать скрытые ущелья на той стороне Бзыби. Вы пойдете?» «Конечно, можно всем пойти, кому интересно». Я посмотрел на послушников. Это сообщение их обрадовало. «А когда собираться, батюшка?» — спросил, оживляясь, послушник. «После прополки огорода, Аркадий». «А, понятно». Похоже, его энтузиазм немного поубавился. «Ну, как твой шалаш, отец Ксенофонт?» «Почти готов, уже можно жить. Хотите взглянуть?» Мы все поднялись на поляну, метрах в 300 от скита. Низенький, построенный из грабелей шалаш, высотой чуть больше метра и в длину 1-2 метра, представлял собой жилище отшельника, который ростом был повыше меня. «Как же ты в него входишь? На четвереньках?» — полюбопытствовал я. «Ничего, для смирения это полезно», — засмеялся иеромонах. «Зимой холодновато будет». На мое замечание начинающий аскет с воодушевлением ответил: «Благословите приобрести железную печь на Псху. Один человек обещал. С ней, думаю, не замерзну. Помещение ведь маленькое. Я счастлив уже тем, что у меня есть уединение». Позади этого неказистого сооружения возвышался большой деревянный крест, вкопанный в землю метрах в 15 от шалаша. К этому кресту среди густой травы вела узенькая тропинка, вытоптанная до блеска. Заметив мой недоуменный взгляд, подвижник пояснил: «Это я хожу по ней туда-сюда и читаю Иисусову молитву. А так я сразу засыпаю, когда, сидя, беру в руку четки». «Молодец! Хорошее у тебя получилось монашеское правило», — не удержался я от похвалы. «Оно подойдет для всех, кого борет сонливость. Поздравляю! Это отличный выход». Иеромонах с Евгением остались на поляне, а мы с Аркадием спустились в скит. Наедине я спросил послушника: «Слушай, полагаю, за 1,5 месяца уже можно составить мнение о человеке, с которым живешь. Что скажешь? Получается у вас совместная жизнь?» «Слава Богу, пока не жалуюсь. Правда, бывает, сильно спорим. Старше из меня совсем не получается. Да и общего у нас очень мало. Поэтому Евгений в основном у отца Ксенофонта находится. А у меня зато больше возможностей появилось побыть одному в скиту. Завтра все на прополку огорода соберемся. Да, нужно нам наши работы подтянуть, как бы дожди не нагрянули. Словно в ответ на мои слова вдали глухо зарокотал гром. Полеты бабочек и зной, и духота, и ветра свежие порывы, твоя любовь безмерна и свята, в ней редких слез целительны наплывы. И в том, что бабочки спокойно пьют нектар, и в том, что ветер шевелит рябины, наплывы слез — неоценимый дар случайному комку одушевленной глины. Тебя, Боже мой, ждут верные твои, когда ты заглянешь в их спящие души пресветлым утренним лучом твоей божественной любви. Ты исполняешь возвышенные надежды детей твоих, Господи, а от интриг и мелочных забот ты кротко отворачиваешь прекрасный лик твой, ибо так ты воспитываешь чад своих, погрязших в мелочных распрях и забывших о своем спасении и славе твоей. Ты ясно зришь до мельчайших деталей любой добрый помысел, а к немощам нашим ты долго терпелив, милосердно ожидая изменения сердец наших. Ты не желаешь меня стыдить, когда я не готов к приходу твоему в недра души моей. Готовность моя в чистоте сердечного упования на тебя и на всесильную помощь твою, ибо в тебе победа над немощами нашими. Ожидать тебя, Господи, значит любить тебя неотрывно, поскольку знаю, что ты не замедлишь, когда узришь готовность мою и решимость соединиться с тобою навеки в божественном единении любви.